В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. США увеличивают поставки вооружений в Украину, чтобы страна сама могла закрыть небо. Сотрудники КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия провели обыски в здании Центр избиркома. Как функционирует интернет в Абхазии в условиях блокировки ряда соцсетей российскими надзорными органами? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плеева.
Мирные жители, находившиеся в укрытии под зданием драмтеатра в Мариуполе, по поступающим сообщениям, пережили бомбардировку здания российскими войсками. Перед зданием, согласно спутниковым снимкам, было большими буквами по-русски написано «Дети» в качестве предупреждения для авиации. При этом российская сторона сегодня упорно заявляет, что не причастна к бомбардировке театра в Мариуполе. Более того, МИД России заявил, что российские войска, цитата, «не бьют по городам» и назвал фейками многочисленные свидетельства и доказательства обратного. Между тем, власти Чернигова заявили, что за сутки жертвами обстрелов города стали 53 мирных жителя. 21 человек погиб, 25 ранены в ходе ракетного обстрела российскими войсками города Мирефа в Харьковской области. Всего, по данным Офиса Генерального прокурора Украины, вследствие военной агрессии России на территории Украины погибли 108 детей, более 120 детей ранены. Президент Украины Владимир Зеленский обратился сегодня по видеосвязи к депутатам парламента Германии. В своем обращении Зеленский заявил, что Россия своим вторжением в Украину пытается возвести в Европе стену между свободой и рабством, которая становится прочнее с каждой бомбой, падающей на украинскую землю.
Я звертаюсь до вас после численных зустречей, переговоров, заяв.
Я обращаюсь к вам после многочисленных встреч, переговоров, заявлений и просьб, после шагов в поддержку, некоторые из которых запоздалые, после санкций, которых явно мало, чтобы остановить эту войну, и после того, как мы увидели, сколько связей ваши компании оставляют с Россией, с государством, которое просто использует вас и некоторые страны, чтобы финансировать войну. За 3 недели войны за нашу жизнь, за нашу свободу, мы убедились в том, что чувствовали раньше, и чего вы наверняка пока не все замечаете, но вы как будто снова за стеной. Да, не берлинской, но среди Европы, между свободой и неволей. И стена эта крепнет с каждой бомбой, падающей на нашу землю, на Украину.
С каждой бомбой, которая падает на нашу землю.
Зеленский также обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу со словами «Канцлер Шольц, разрушьте эту стену». Это цитата из обращения президента США Рональда Рейгана с середины 80-х годов советскому лидеру Михаилу Горбачеву. Рейган тогда имел в виду Берлинскую стену, разделявшую в те годы столицу Германии.
Бывший актер, президент Соединенных Штатов Америки Рональд Рейган сказал однажды в Берлине «Разрушьте эту стену». И я хочу сказать вам теперь, канцлер Шольц, разрушьте эту стену. Дайте Германии лидерство, которого вы заслуживаете, и чем ваши потомки будут только гордиться. Поддержите нас, поддержите мир, поддержите каждого украинца, остановите войну, помогите нам остановить ее.
С начала военного вторжения России на территорию Украины погибло более 7 тысяч российских военнослужащих. Это больше, чем общее число американских солдат, убитых за 20 лет боевых действий в Ираке и Афганистане, пишет The New York Times со ссылкой на данные разведки США. По данным газеты, ранения получили от 14 до 21 тысяч российских солдат. Всего в войне на территории Украины участвуют до 150 тысяч российских военных, отмечает газета. Источники обращают внимание, что данные о потерях российской армии приблизительно составлены на основе информации из открытых источников, в том числе Министерства обороны Украины и спутниковых снимков. Представители Минобороны США полагают, что большое число погибших может сказаться и на моральном духе российских военнослужащих, многие из которых не понимают, за что они воюют в Украине.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Испании задержали яхту «Полумесяц», которая предположительно принадлежит главе Роснефти Игорю Сечину. Ее примерная стоимость около 600 миллионов долларов. Об этом агентству Рейтер сообщили источники в полиции. Власти Испании заявили, что будут удерживать яхту до тех пор, пока не определят ее право собственности и не выяснят, подпадает ли владелец под санкции ЕС. Глава Роснефти был внесен в санкционный список 28 февраля, так как, по мнению Евросоюза, является личным другом президента Путина и, цитата, одним из самых самых влиятельных членов российской политической элиты, извлекает выгоду из дестабилизации в Украине. Ранее сообщалось, что во Франции арестовали яхту «Амора Веро», которую также связывают с именем Сечина. Во вторник власти Майорки задержали яхту, принадлежащую российскому олигарху Александру Михееву, находящемуся под санкциями Евросоюза. В понедельник они задержали судно, находившееся в ремонте на верфи в Барселоне, связанное с главой Ростеха Сергеем Чемезовым. После введения новых санкций против России за вторжение в Украину сообщалось также об аресте яхт главы «Северстали» Алексея Мордашова, бизнесмена Геннадия Тимченко, также предпринимателей Андрея Мельниченко и Алишера Усманова. США создали международную группу для поиска и ареста активов российской элиты на Западе. В группу вошли представители Австралии, Британии, Канады, Японии, Германии, Франции, Италии и Еврокомиссии, сообщает Министерство финансов Соединенных Штатов. Глава ведомства Джанет Йеллен и генеральный прокурор США Мэри Гарланд в среду провели первую виртуальную встречу с представителями всех стран-участниц. Члены группы также получили список из 50 человек, на которых они должны сосредоточить все свое внимание. У архитектора Путина Джанфранко Чирилло в Италии прошли обыски на 4 его виллах. Об этом пишет итальянская газета «Чонаре ди Брестия» из города Бреша в Ломбардии, чьим уроженцем является Чирилло. Его обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Прокуратура Италии в феврале 2022 года выдала ордер на арест архитектора. В ходе обыска были изъяты вертолет, 2 миллиона евро и 143 произведения искусства. Франко Чирилло с 2014 года имеет российское гражданство. В 2017 году он вернулся в Италию. Чирилло – один из героев расследования Алексея Навального о дворце Путина. Именно он был архитектором мегаломанского особняка на берегу Черного моря. Об этом ранее писали различные СМИ, в том числе и «Радио Свобода».
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. Четвертая неделя войны в Украине. Президент Владимир Зеленский каждый день призывает страны Запада обеспечить безопасность его страны. Усилия постепенно дают результаты. США один за другим сжигают дипломатические мосты с Россией и увеличивают поставки вооружений в Украину, чтобы страна сама смогла закрыть небо. Владимир Унанян с подробностями.
Канцлер Шольц, снесите эту стену. Президент Украины Владимир Зеленский продолжает взывать к Западу. После речи в американском Конгрессе украинский лидер обратился к немецкому Бундестагу. 16 марта Зеленский призвал американских законодателей вспомнить Перл-Харбор и 11 сентября. Сегодня он напомнил немцам о Берлинской стене, использовав фразу президента Рейгана, обращенную к советскому лидеру Михаилу Горбачеву. Зеленский упрекнул Берлин в том, что тот поставил свои экономические интересы выше жизней тысяч украинцев, которые уже погибли в результате российского вторжения.
За 3 недели войны за наше життя, за нашу свободу.
За 3 недели войны за нашу жизнь, за нашу свободу мы убедились в том, что чувствовали раньше, и что вы, вероятно, пока не замечаете. Но вы как будто снова за стеной. Да, не берлинской, но посреди Европы, между свободой и неволей. И стена эта крепчает с каждой бомбой, падающей на нашу землю, на Украину. С каждым решением, которое не принимается ради мира, не принимается вами, хотя может помочь. Когда это произошло? Почему это возможно? Когда мы говорили вам, что северные потоки – это оружие, оружие и подготовка к большой войне, мы слышали в ответ, что это экономика. Экономика, экономика. Это был цемент для новой стены. Когда мы просили о превентивных санкциях, мы обращались к Европе, мы обращались ко многим странам, мы обращались к вам. Санкции такие, чтобы агрессор прочувствовал, что вы сила. Мы видели затягивание, мы почувствовали сопротивление, мы поняли, что вы хотите продолжить экономику, экономику, экономику. И сейчас торговые маршруты между вами и государством, которое снова принесло в Европу жесткую войну, колючая проволока над стеной. Над новой стеной, разделяющей Европу. Бывший актер, президент Соединенных Штатов Америки Рональд Рейган сказал однажды в Берлине: «Разрушьте эту стену». И я хочу сказать теперь вам, канцлер Штольц, разрушьте эту стену.
Канцлер Штольц, зруйнуйте эту стену.
Пока западные парламентарии стоя аплодируют словам президента Украины, призывающего заставить Москву остановить войну, в осажденных городах в результате бомбардировок гибнет мирное население. Разрушенное здание драматического театра в Мариуполе, в подвалах которого прятались городские жители, и особенно надпись «Дети» перед зданием, которое буквально за день до обстрела зафиксировал спутник, сфотографировавший район города, где находился театр, придало выступлению президента Украины особенный оттенок. Киев обвиняет Москву в варварском ведении войны, но Россия продолжает настаивать, что не бомбит города, а разрушенный театр, из-под завалов которого сегодня начали доставать выживших людей, провокация боевиков батальона «Азов», которые якобы сами взорвали здание, чтобы обвинить Москву в военных преступлениях. Об этом, в частности, заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
Вину за все случившееся в Мариуполе, в частности, в контексте подрыва здания драматического театра, естественно, киевский режим сразу же попытался возложить на российских военных, которые в его представлении якобы сбросили авиабомбу на здание театра. Ну, конечно, это ложь. Российские вооруженные силы не бомбят города, и об этом всем хорошо известно. Сколько бы роликов в натовских структурах не монтировали, сколько бы видеонарезок и фото фейков не было сейчас сброшено, правда все равно пробьется. Мы сделаем все, чтобы эти преступления против человечности не остались безнаказанными.
Впрочем, к Мариупольскому театру сегодня добавились Дом культуры и школа в городке Мерефа в Харьковской области. По поступающей информации погибли 20 человек. Свидетельств неизбирательных бомбардировок уже настолько много, что даже американская администрация, до сих пор избегавшая использования термина «военные преступления» в отношении руководства России, вынуждена реагировать на самом высоком уровне. Президент Джо Байден впервые за все это время назвал своего российского коллегу военным преступником, перейдя тем самым на совершенно новую стадию в отношении между Вашингтоном и Москвой, по сути означающие сжигание дипломатических мостов, так как переговоров с военными преступниками США обычно не ведут.
Вы спрашивали меня, скажу ли я? О, я думаю, что он военный преступник.
Реакция Кремля не заставила себя долго ждать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал понять, что прощать Байдена за его высказывания в Москве не намерены.
Наш президент очень мудрый и дальновидный, и культурный международный деятель, и глава Российской Федерации, глава государства. Такие заявления господина Байдена, я уже вчера сказал, они абсолютно непозволительны, недопустимы, непростительны. А главное, наверное, не может иметь права их делать глава государства, которое по всему миру на протяжении многих лет бомбило людей, которые сбросили атомные бомбы на страну, которая уже была повержена, и в чем не было абсолютно смысла. Я имею в виду Хиросима и Нагасаки и так далее и тому подобное. Президент такой страны не имеет права вообще на подобные слова.
Ранее президент США объявил о выделении дополнительных 800 миллионов долларов военной помощи Украине.
Теперь я еще раз использую свои президентские полномочия, чтобы активировать дополнительную помощь в области безопасности, чтобы продолжать помогать Украине отражать нападение России. Дополнительные 800 миллионов долларов в виде помощи. Таким образом, общая сумма новой помощи США в области безопасности для Украины достигла 1 миллиарда долларов только на этой неделе. В пакет входят 800 зенитных систем, чтобы убедиться, что украинские военные могут продолжать останавливать самолеты и вертолеты, которые атакуют их людей, и защищать украинское воздушное пространство. По просьбе президента Зеленского мы определили и помогаем Украине приобретать дополнительные системы большей дальности и авиационные системы, а также боеприпасы для этих систем. Наша помощь также будет включать в себя беспилотники, что демонстрирует нашу приверженность отправке наших самых передовых систем в Украину для ее обороны.
Какие именно беспилотники будут переданы Украине, Байден не уточнил, но согласно источникам американских СМИ, речь может идти о баражирующих боеприпасах Switchblade, более известных как дроны «Камикадзе». Военные эксперты отмечают, что существует две версии таких беспилотников – Switchblade 300 и Switchblade 600. Последняя оснащена противотанковыми снарядами. Параллельно США создали международную группу для поиска и ареста активов российской элиты на Западе. В нее вошли представители Австралии, Британии, Канады, Японии, Германии, Франции, Италии и Еврокомиссии. По данным американского Минфина, члены группы получили список из 50 человек, на которых они должны сосредоточить свое внимание. Москва же вслед за выходом из Совета Европы заявила о том, что не намерена выполнять предписания Международного суда ООН, который приказал приостановить военные действия на территории Украины в качестве обеспечительных мер до рассмотрения жалобы Киева на ложное толкование Москвой Конвенции о геноциде как предлоги для агрессии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обосновал отказ Москвы так.
Нет, мы не сможем принять это решение во внимание. У Международного суда там есть такое понятие, как согласие сторон. Здесь мы никакого согласия быть не можем. В данном случае это то, что мы не можем принять во внимание.
Тем временем, по данным ООН, на сегодняшний день уже более 3 миллионов жителей Украины стали беженцами. Генсек Всемирной организации Антонио Гутерреш призвал Россию немедленно остановить войну. Правда, президент Путин явно не собирается прислушиваться ни к ООН, ни к кому бы то ни было еще.
И все поставленные задачи, безусловно, будут решены.
Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Польский премьер-министр Матеуш Муравецкий призвал грузинского коллегу Ираклия Гарибашвили сделать все для поддержки украинского народа в борьбе против российской агрессии. Главе грузинского правительства сегодня пришлось убеждать польского лидера в том, что разговоры о нежелании Тбилиси присоединяться к антироссийским санкциям преувеличены. О других подробностях встречи в Батуми премьер-министров Грузии и Польши расскажет Мзея Парисишвили.
Официальным поводом для однодневного визита премьер-министра Польши Матеуша Муравецкого в Батуми стало открытие памятника погибшему в авиакатастрофе под Смоленском польскому президенту Леху Качинскому на известном бульваре аджарской столицы. Хотя за закрытыми дверями с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили польский лидер обсуждал не только заслуги президента Качинского перед грузинским народом и историческую дружбу польского и грузинского народов. Иракли Гарибашвили, взяв первым слово после встречи, заверил польского премьера, что каждый грузин помнит, как президент Качинский организовал приезд 5 президентов в Тбилиси во время августовской войны 2008. Знак солидарности и поддержки назвал глава грузинского правительства и то, что совсем недавно премьер-министр Польши находился в Киеве, чтобы поддержать украинский народ, а теперь он здесь, в Грузии, чтобы помочь Тбилиси в европейских стремлениях. При этом Ираклий Гарибашвили обошел тему своего отсутствия в Киеве во время визита его европейских коллег, но заверил, что Грузия на всех международных площадках поддерживает Украину. Гарибашвили не стал повторять, что Грузия не собирается присоединиться к антироссийским санкциям, но напомнил, что после августовской войны не было никаких санкций против России со стороны Запада.
После августовской войны мы увидели обновленную политику по отношению к России, новые торгово-экономические проекты и никаких санкций. К сожалению, даже тогдашняя власть Грузии не приняла санкции против России, только разорвала дипотношения.
Ираклий Гарибашвили при этом отметил, как правительство мотивировано в стремлении в Евросоюз и как оно готово и далее выполнять взятые обязательства. О том, что слова президента Качинского 14 лет назад оказались пророческими, согласился и польский премьер-министр Матеуш Муравецкий. В дни августовской войны президент Качинский предостерегал европейских лидеров, что после Грузии жертвой российской агрессии может стать Украина и другие страны Восточной Европы.
Хочу здесь, на грузинской земле, сказать, что мы вместе с премьер-министром Грузии должны сделать все, чтобы те ценности, которым привержены оба народа, работали бы на поддержку украинцев. Сегодняшняя Россия агрессия против наших ценностей. Мы должны сделать все, чтобы ее остановить. Что мы можем сделать? Польша призывает, чтобы санкции, которые уже приняты Евросоветом и Еврокомиссией, были углублены. Хотим, чтобы на каждый разбомбленный дом добавлялась еще одна санкция, потому что этот варварский подход к Украине неприемлем.
затронул Матеуш Муравецкий активно обсуждаемый в Грузии вопрос неприсоединения Тбилиси к антироссийским санкциям.
Слышны голоса, якобы Грузия не до конца вовлечена в санкции, но премьер-министр меня заверил, что Грузия делает все для того, чтобы остановить эту агрессию и защитить демократические ценности, поддержать независимость и суверенитет Украины.
Визит польского премьера грузинские наблюдатели расценили как попытку лично повлиять на позицию и риторику грузинских властей, но, судя по заявлению Ираклия Гарибашвили, пока эта попытка удалась не вполне. Заявления высших представителей власти звучат так, как если бы об этом стали говорить де-факто представители Сухуми и Цхинвали, возмущается Георгий Бодридзе, бывший посол Грузии в Великобритании, старший научный сотрудник фонда Рондели, хотя он и не удивлен, что власть пытается во всем обвинить прежнее правительство.
Вместо использования договора с Евросоюзом для развития экономики, власть вернула экономические рычаги России, восстановила разорванные ранее связи, вернула России позицию главного торгового партнера. Грузии в любом случае придется заплатить дорого из-за антироссийских санкций, даже если она не присоединится к ним. Я очень надеюсь, что никто в правительстве не одержим сумасшедшей мыслью воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы помочь России увернуться от эффекта санкций. И с этой целью заключать тайные договора. Это очень плохо кончится не только для конкретных лиц, но и для власти, которая часто заявляет, что действует осторожно и ответственно.
Необоснованными считает политолог аргументы власти по поводу санкций в 2008-м. То, что тогда Запад допустил ошибку, признают многие. И это не оправдывает готовность власти повторить ту же ошибку уже осознанно, считает Георгий Бодридзе и констатирует. Власть оставляет все меньше поводов для сомнений в том, что она действует больше в российских интересах, чем в целях национальной безопасности Грузии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В продолжении темы войны в Украине рубрика «Голоса» об отправке в Украину юго-осетинских контрактников, жителей Цхинвали, спросила наш корреспондент Зарина Санакоева.
Юго-осетинских контрактников из 4-й военной базы отправляют в зону боевых действий в Украину. Вы слышали об этом и что об этом думаете?
Ну, с одной стороны, как бы это их воинский долг, да, они знали, куда идут, и они дают, да, правильно, так должно. Так как отправили моего родного брата, то, ну, естественно, если бы это был не мой близкий человек, то я бы считала, ну, наверное, это их воинский долг, они исполняют свою, то, что должны исполнить, они знали, на что шли мы, но поскольку это мой родной человек, то мне, конечно же, очень тяжело.
Вы слышали об этом что-нибудь?
Конечно,
что об этом думаете?
Да. Ну, что я думаю? Нам в свое время тоже помогла Россия. Помогла сильно и крепко помогла. Мы бы сами не справились. И сейчас люди нуждаются тоже. Мы должны тоже оказать помощь. А как же так? Только сидеть из-за зарплаты и зарплату получать. Вот это можете даже не записывать. У меня сын тоже работал в 58-й армии. Он 11 лет отслужил. Тяжело, я мать. Очень тяжело, очень трудно. Но я считаю, что так надо. Это долг. Долг, гражданский долг каждого мужчины. Напарница моя, вчера сына отправили. Позавчера колонна выехала, да. Родственников наших тоже поехали. Двое ребят тоже, они здесь служили, тоже их отправили, тоже за них душа болит, за всех душа болит. Вот вы же помните, что творилось в 2008 году, что с нами делали? А до этого, а в 2020 году и в 2020 году, а кто помог нам? Россия помогла. А сейчас мы России должны помочь.
Юго-осетинских контрактников из 4-й военной базы отправляют в зону боевых действий в Украину. Вы слышали об этом и что об этом думаете?
Слышали, отправили уже даже сегодня. Что сказать? Всяк постоянно, служба и служба. Почти все друг друга знаем. Это племянник есть там.
Ну, я тоже, с одной стороны, думаю, что люди знали, куда шли. Они, ну, заключали контракты, да, договаривались с людьми. Знали, что в случае чего могут отдать свою жизнь, как бы, да, если прям крайний такой случай какой-нибудь. А с другой стороны, я не понимаю, зачем отправлять наших юго-осетинских мальчиков туда, а их ребят к нам. То есть также тоже говорят, что к нам приедут оттуда ребята на защиту русские. А зачем обмениваться? Мы что, студенты, что ли? Я бы предпочла, чтобы наши мальчики защищали нас в случае чего, свои семьи. Они бы это делали более яро, более патриотично. А там они на чужой территории. Так же, как и русские ребята будут тоже переживать о своих родных. И, ну, я считаю, что надо было всех оставить на своих местах.
Вы об этом слышали? Если слышали,
как что... Я не слышала. У меня это ушли, уехали вчера племянники. Позавчера один племянник уехал. Пусть они дойдут нормально.
Зарина Санакоева специально для Хакавказа. Схинвал.
После блокировок социальных сетей Facebook и Instagram на территории России они продолжают работать в Абхазии. О работе интернета и возможности ввода ограничений в самопровозглашенной республике наш сухумский корреспондент Елена Заводская побеседовала с соучредителем местного интернет-провайдера «Система» Дмитрием Халбадом.
В Российской Федерации по решению Роскомнадзора были заблокированы социальные сети Facebook и Instagram, но в Абхазии они работают в обычном режиме. По словам соучредителя интернет-провайдера «Система» Дмитрия Халбад, это связано с тем, что Абхазия не попадает в юрисдикцию Роскомнадзора, и российские провайдеры поставляют интернет в Абхазию без ограничений, согласно существующим договорам.
Но это в первую очередь связано с тем, что мы не в юрисдикции Роскомнадзора и не выполняем их требования по блокировке.
Провайдеры, которые работают в Абхазии, они ведь российские тоже. Это как-то может повлиять?
Ну, вы, наверное, к тому, что все мы закупаем трафик у российских операторов магистральных. Да, если они нам заблокируют эти сервисы, они работать перестанут. Но пока, учитывая, что юридически они не имеют права это делать, они нам их не ограничивают. Если будет решение наших регуляторов, мы, естественно, это все сделаем. Но именно магистральные операторы Российской Федерации, они согласно подписанным с нами соглашениям о поставке трафика нашим компаниям, они должны поставлять как есть, то есть не ограничивать никакие виды трафика, в том числе и Facebook с Инстаграмом.
Дмитрий Халбад считает, что использование социальных сетей для распространения заведомо ложной информации, разжигания вражды на любой почве является неприемлемым. С учетом алгоритмов работы таких социальных сетей, как Facebook, фейковые новости направляются на целевую аудиторию. И, судя по всему, Абхазия не является для распространителей данного фейкового контента целевой группой. По этой причине с подобными фейками пользователи абхазского сегмента Facebook практически не сталкиваются. Его в большей степени беспокоит тот негатив со стороны пользователей, которого много внутри местного сегмента, потому что люди перестали стесняться в выражениях и в поливании грязью друг друга. Но, говорит он, если мы строим демократическое государство, ограничивать путем санкций наших оппонентов и вообще граждан Абхазии считаю неправильным. Люди должны иметь возможность свободно выражать свои мысли вслух. Перспектива отключения Ютуба и вообще интернета, по мнению специалиста, носит весьма негативный характер. Он не считает такую практику правильной, потому что она лишает людей привычных возможностей не только развлекаться, но и получать важную информацию.
Ну, YouTube перестанет работать, люди перестанут иметь возможность выкладывать какие-то ролики, кто-то смотреть их. То есть это какой-то досуг, который для многих это значительная часть времени свободного, которое они тратят на просмотр того или иного контента. Сюда полезное находят, там чему-то учатся, то есть много там положительного в этом. И отключать их от этого, это, конечно, плохо, но если на то будет необходимость, то это уже не мне решать.
Если Инстаграм включат, это будет удар какой-то по бизнесу? Потому что я там вижу очень много людей, которые продвигают свой бизнес. Вот с вашей точки зрения, отключение Инстаграма как-то может сказаться на предпринимательской активности в Абхазии граждан?
Ну, на гражданах, конечно, на каком-то, там, не знаю, количестве это скажется. Если вы говорите про рекламу какого-то своего бизнеса, которым они занимаются в Абхазии, ну, возможно, да, мне сложно об этом судить, наверное, все-таки это какие-то профильные ведомства должны оценку давать.
Интернет-провайдеры в Абхазии сегодня не видят проблем со скоростью интернета. Абхазские сети функционируют в обычном режиме. Были затруднения с сетью Telegram, так как резко выросло количество запросов и трафик увеличился. Поэтому сеть стала более тяжелой. Однако существенно это на работу сети Telegram не повлияло. И в данный момент затруднений нет. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
Грузия усилила контроль на государственной границе, заявил глава МВД страны Вахтанг Гамилаури, выступая в парламенте. Гамилаури вновь опроверг сообщение о том, что граждане России массово приезжают в Грузию. По его словам, поток прибывающих в Грузию граждан Российской Федерации даже на 50% ниже, чем за аналогичный период 2019 года, то есть до закрытия страны из-за пандемии коронавируса. Гамилаури также отметил, что российские граждане чаще всего приезжают в Грузию через третьи страны. Они в основном этнические северокавказцы, въезжают в Грузию из Турции через КПП Сарпи, возвращаются в Россию транзитом через пункт пропуска Дарьял, отметил глава МВД. Гамилаури также вновь опроверг доводы оппозиции, которая видит угрозу в массовом прибытии россиян в страну. По словам министра, усилен контроль как на официальных пропускных пунктах, так и на зеленой границе, пешеходных тропах, на приграничной местности. Ранее служба госбезопасности Грузии назвала дезинформацией сообщения о массовом и бесконтрольном въезде в страну граждан России и Беларуси. В Цхинвале сегодня похоронили Андрея Бакаева, погибшего на войне в Украине. На похороны пришли жители Южной Осетии, президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов, российский посол Марат Кулахметов и представители Юго-Осетинского Минобороны и 4-й военной базы. Анатолий Бибилов заявил, что Андрей Бакаев, цитата, «осетин и русский, настоящий защитник», конец цитаты. Юго-Осетинский лидер посмертно наградил Бакаева медалью «защитнику Отечества». Он заявил, цитата, «Андрей относится к поколению тех ребят, которые не видели спокойной жизни. Он, не раздумывая, решил помочь братскому народу, который оказался в трудной ситуации, как и другие наши защитники, которые сейчас находятся на передовой», отметил Анатолий Бибилов. Готовится к подписанию российско-абхазское соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия. Цитата, «упрощенная процедура будет действовать в одностороннем порядке. Проект соглашения не предусматривает упрощенного порядка приобретения абхазского гражданства и не меняет основания и порядок приобретения абхазского гражданства как в упрощенном, так и в общем порядке», сказано в заявлении абхазского ведомства. По информации МИДа, в проекте соглашения закреплена норма, согласно которой лица, имеющие гражданство обеих сторон, проходят военную службу по месту постоянного проживания на момент призыва. Цитата, лица, состоящие в гражданстве обеих сторон и прошедшие обязательную военную службу в одной из них, освобождаются от призыва на военную службу в другой стране, сказано в заявлении. В проекте соглашения речь также идет о праве на социальное обеспечение, образование и медицинское обслуживание в соответствии с законодательством страны, в которой они постоянно проживают.
Региональные новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Сотрудники КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия провели обыски в здании Центр избиркома. Поводом послужило заявление члена Единой Осетии Игоря Чочеева о пропаже из сейфа нескольких подписных листов в пользу экс-министра обороны Ибрагима Гасиева. Ирина Келексаева расскажет больше.
Первым на действия силовиков поздней ночью отреагировал экс-президент Эдуард Кукуэте. Обращаясь к соратникам, он назвал это правовым беспределом и призвал всех сохранять спокойствие. Сегодня в беседе с «Эхом Кавказа» он рассказал о событиях прошлой ночи и прокомментировал обыски в ЦИК.
Я это все узнал с разных интернет-сетей, обзвонив ребят, я узнал, что есть определенная напряженность, поэтому посчитал своим личным долгом как избирателя, как гражданина Республики Южная Осетия, просто подъехать, чтобы не было никакого обострения. И прежде всего хочу поблагодарить всех, в первую очередь представителей силовых структур, которые очень вежливо и корректно вели себя по отношению ко всем, кто там собрались. Вот это самое главное, это самый главный показатель. То, что в структурах тоже практически осознают всю напряженность в нашем обществе, да, и они очень корректно себя повели, это уже говорит о многом. Что касается самой ситуации, то у меня тоже вопрос. У меня очень много претензий, допустим, к ЦИКу, к их противоправным действиям по отношению к моей инициативной группе. Мы подали иски. Это раз, эти иски были отклонены, незаконно отклонены. Это два. Третье. Мои личные данные с того же ЦИКа были опубликованы во многих интернет-ресурсах. Это хорошо продуманная провокация со стороны пока что действующего президента. Я вчера в своем обращении тоже, как бы успокаивая людей, я к нему обратился и сейчас хочу повторить. Пускай не испытывают терпения осетинского народа. Оно на пределе. И пускай не ищут виновных на стороне. Виновные они сами. Я ничуть не являюсь ни адвокатом, ни каким-то сторонником председателя ЦИК, но в данном случае такой, извините за выражение, наезд на Нил и других несогласных с действующей властью и люди, которые не хотят нарушать закон и конституцию, поэтому мы им сейчас будем помогать.
По имеющейся у нас информации, добавил он, действующий президент, который сам опубликовал свой диктант, не прошел лингвистическую комиссию.
Я однозначно уже убежден в том, что эти выборы уже нелегитимны. Мы будем еще запрашивать и требовать изъять все подписные листы. У нас есть также данные о том, что даже из тех, кого пропустили, потому что это был балаган. Во-первых, ЦИК не вовремя опубликовал всех кандидатов, кого пропустили и не пропустили. Но то, что там творилось, нам известно изнутри. Это был плевок в лицо всего осетинского народа, всех избирателей. Потому что даже из тех, кого они пропустили, мы точно знаем, что у некоторых людей даже по районам не хватало собранных подписей.
Действующая власть, говорит Кукуэте, не хочет проведения честных и справедливых выборов.
Сегодня идет попытка со стороны действующей власти спровоцировать народ и обвинить народ Южной Осетии в том, что мы не понимаем ту ситуацию, которая происходит на Украине, и мы здесь провоцируем. Не народ провоцирует, провоцирует действующий президент.
К зданию правительства, где располагается помещение Центра избиркома, вчера подъехал и депутат Давид Санакоев, которого не допустили к выборам президента. Вот как он прокомментировал вчерашнюю ситуацию «Эху Кавказа».
Я там уже застал нескольких наших коллег. Там был Алан Гаглоев, и Гарри Мулдаров, Джамбулат Медуев. И мы вот поднялись, посмотрели, что происходит там. Работали представители комитета госбезопасности, проводили следственные мероприятия. Но мы, естественно, никуда не вторгались, никому не мешали. Мы просто пытались. Я, например, запросил два дня назад постановление об отказе для, и ряд документов еще, которые мне нужны для того, чтобы обратиться в суд. Поэтому я опасался того, что с моими документами тоже что-то могло произойти. Он как мне разъяснили, там уже на месте это и представители ЦИК, и РАНА, что тут речь идет о документах Ибрагима Гасеева. Там уже заканчивались следственные мероприятия. К тому времени подошел и Ибрагим Гасеев. И человек, который обратился, он является представителем Бибилова. Я думаю, что это его инициатива, потому что когда задавали какие-то ему вопросы, он не мог ответить. А с вопросами именно по заявлению. Было видно так, что человек не очень-то знаком с тем документом, который пошел от его имени. Довольно такое сомнительное было сомнительное мероприятие. Еще нам не понравилось, что оно проходило в ночное время.
По мнению Санакоева, никакой срочности или безотлагательности в этом мероприятии не было.
Поэтому я могу предположить так, что это была инициатива Бибилова. Дестабилизации. И я думаю, что это, как сказала сама председатель ЦИК Гагиева, она сказала, что вот это, скорее всего, потому что она голосовала против кандидатуры Бибилова, когда был вопрос о регистрации кандидатов. Вот это были ее слова прямо там.
Официальное разъяснение по поводу инцидента в Центризбиркоме дал сегодня Комитет государственной безопасности. Цитата. «В настоящее время продолжаются мероприятия, по результатам которых будет принято соответствующее решение». Конец цитаты. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжая тему президентских выборов в самопровозглашенной республике Южная Осетия, наш корреспондент Мурат Гукемухов.
Наверное, сам Жорж Сименон позавидовал бы такому необычному сюжету для детектива. Из сейфа председателя Центральной избирательной комиссии Эмили Гагиевой исчезли подписные листы в пользу кандидата в президенты Ибрагима Гасиева. К расследованию таинственной кражи приступил КГБ. Пропали 10 подписных листов от сборщика Вильмы Кочиевой и 32 от сборщика Фроси Таймазовой. 14 марта они были еще в сейфе, в папке номер 3, а 16-го, то есть на утро после ночного отказа Ибрагиму Гасееву в регистрации, подписные листы из сейфа исчезли. По информации заявителя и, судя по всему, главного блюстителя интересов президента в Центризбиркоме Игоря Чочиева, листы были недействительными, потому что их собирали члены территориальной избирательной комиссии с решающим правом голоса. Им работать на кандидата запрещает закон. Местная общественность не верит ни КГБ, ни избиркому. Пользователи социальных сетей пытаются разобраться в случившемся. Сам комиссар Мегре здесь поубавил бы спесь. Пользователь под ником Алан Такмаев одним из первых выдвигает версию. Цитирую. «Подписные листы, на основании которых отказали Ибрагиму Гасееву, пропали. Громче всех «держи вора, кричит вор». Какое решение примет Верховный суд при отсутствии доказательств, то есть подписных листов?» Только единственное – удовлетворить жалобу Ибрагима Гасеева и обязать ЦИК зарегистрировать его в статусе кандидата в президенты. Тем более в штабе Гасеева имеются еще подписные листы в количестве 1000 штук. Конец цитаты. Необходимо отметить, что пользователь Алан Такмаев не одинок в своем мнении. Выходит, кто-то украл негодные листы, чтобы скрыть допущенные сборщиками Гасеева нарушения. Очертим круг подозреваемых. Кроме председателя ЦИК, доступ к сейфу имела ее секретарь Авлохова Кристина, бывшая супруга Ибрагима Гасеева, мать его детей. По уверениям цхинвальцев, экс-министр обороны – заботливый отец. Поддерживает добрые отношения с бывшей семьей. Недавно купил им дом в микрорайоне Московском. Воображаю молодого следователя. С каким чувством превосходства он завязывает тесемки и хлопает об стол пухлой картонной папкой. Со словами «дело закрыто». А потом разваливается в кресле, смотрит куда-то сквозь потолок и выдыхает с грустью. Декабристка. Одно лишь гнетет искушенного читателя этого детектива. Какой смысл в краже? Она не имеет никакого практического значения. Пакет документов, включая подписные листы, на момент кражи уже был рассмотрен и по нему уже было принято решение избирательной комиссии. Кроме того, все прекрасно понимают, что за недопусками к выборам стоит Анатолий Бибилов лично. Никому другому принимать решение он просто не позволит. Понятно также, что все решения по кандидатам окончательные и пересмотру не подлежат. Добиться в суде отмены решения избиркома в условиях нынешнего политического режима невозможно. Мы это видели на примере прошлой избирательной кампании в парламент, когда недопущенные к выборам мажоритарные кандидаты пытались судиться с избиркомом. И за год до выборов, когда Минюст под самыми абсурдными предлогами отказывал инициативным группам в регистрации новых партий, а суд подтверждал обоснованность каждого отказа. Нет оснований полагать, что Бибилов может отступить под давлением неких аргументов или доказательств неправомерного решения ЦИК, даже если бы они и были. Можно вспомнить историю, чем закончились требования парламентской оппозиции отправить в отставку министров юстиции и внутренних дел или генерального прокурора. В этом смысле кража подписных листов, во-первых, бессмысленна с юридической точки зрения, а во-вторых, бессмысленна с практической. И если это не чья-то безумная выходка, то остается одно – это спектакль в постановке бибиловских пиарщиков. Быть может, это такая возможность развлечь детективным сюжетом избирателя, который переживает недопуск к выборам 12 кандидатов. А может и прав товарищ Алан Такмаев. И конечная цель спектакля – вернуть Гасеева на выборы. Конечно, не сразу, ему придется побороться с произволом, а его сторонникам померзнуть у здания суда. Маленькая борьба, которая возвращает его на выборы, очистившимся от подозрений в договорнике с президентом, как подлинного оппозиционера, если не сказать лидера оппозиционных сил. Это как бы в продолжение версии местных наблюдателей, утверждавших, что если Гасеева зарегистрируют, то он договорняк с Бибиловым, а если снимут, то все слухи. А вот если сначала не зарегистрировать, а потом с боями вернуть, то получается как отмывка черного нала. Во многих избирательных штабах в это верят. Более того, есть такие, кто уверен, что суд может вернуть на выборы не одного кандидата, чтобы не делать из Гасеева белую ворону. Версия, конечно, безумная. Помимо всего прочего, она предполагает и крайне невысокое мнение авторов этой затеи о мыслительных способностях местных избирателей. Но и на это в избирательных штабах кандидатов есть аргумент. Так уже было, когда пиарщик в темных очках, то ли с Крыма, то ли с Донбасса, рассказывал южным осетинам про соросят и грузинят, требующим в угоду мировому империализму объективного расследования убийства Инала Джабиева. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
К другим темам. Очередное судебное заседание по делу Михаила Саакашвили запомнилось рядом его неожиданных заявлений. В частности, экс-президент говорил о возможных провокациях со стороны России, требовал лишить грузинской недвижимости всех россиян и допустил заключение под стражу действующего президента. С судебными подробностями Ираклий Орагвелидзе.
На судебный процесс бывший президент явился в футболке цветов украинского флага, специально пошитым для него дизайнером Демной Гвасали. Михаил Саакашвили зажег свечу в память о погибших в Украине и призвал всех последовать призыву патриарха Илии II помолиться за мир на Украине. Патриарх оказался смелее нашего правительства, которое боится упоминать Россию в качестве агрессора, подчеркнул Саакашвили. Далее он предупредил грузинских политиков о скорой провокации России, информацию о которой, по его словам, он получил из дипломатических источников влиятельной страны.
Если вы посмотрите, никто не говорит о войне, кроме узкой группы правительства. И это объясним. На основе полученной информации я расшифровал, что они собираются предпринять. Речь идет о плане, согласно которому планируется серия провокаций на наших оккупированных территориях или вблизи разделительной линии, в чем будет обвинена оппозиция Грузии. После чего российское правительство потребует от правительства Грузии немедленно объявить нейтралитет, на что получит согласие правительства. Они даже сняли специальный видеоклип. Выходит, какая-то провокационная группа в соцсетях сообщением, что русские танки покинули Цхинвали и Абхазию и призывают воспользоваться моментом и захватить их. Они хотят спровоцировать нас. Ни один наш политик не должен идти в этом направлении. Нам не нужно что-то предпринимать. Россия разгромно проиграна в Украине.
Также Саакашвили призвал президента и премьера Грузии срочно вылететь в Киев и оказать посильную поддержку руководству Украины, пообещав оказать содействие по всем каналам, как представитель власти этой страны. Тут же он предложил президенту Саломе Зурабишвили готовиться к тюрьме, так как ее действия подпадают под действие тех же статей, по которым судят и его. Это несанкционирование пересечения границы и покупка дорогостоящих предметов для президентского дворца. «Жду ее в соседней камере, научу ее правильно голодать», – пошутил он. Далее экс-президент обрушился с угрозами на россиян, массово переехавших на жительство в Грузию. Эта публика, по мнению Саакашвили, может выполнить роль пятой колонны.
Я хотел бы сказать россиянам, которые массово скупают квартиры в Грузии. Конечно, правительство изменится, когда мир избавится от Путина. Но сейчас те, кто массово скупает квартиры, россияне, я даю им гарантию, что эти квартиры будут у вас конфискованы, а вырученные деньги будут переведены на восстановление Украины. Нам не нужны квартиры, купленные на украденные в России деньги. Нам здесь не нужно русское этническое меньшинство, и очень хорошо, что его здесь не было. Это всегда весомый повод для них ворваться в любую страну, захватить ее.
По словам депутата большинства Гиви Миканадзе, действия оппозиции ее лидера идут вразрез с интересами Грузии.
Заявление подсудимого Саакашвили – серьезная провокация. Оно направлено на создание напряжения в размеренной жизни страны. Пятая колонна в виде оппозиции заинтересована, чтобы Грузия была втянута в войну с Россией и действует в своих узкопартийных интересах. Они считают, что распространение ложных новостей только наносит ущерб репутации страны и правительства. Прежде всего, они наносят ущерб будущим перспективам нашей страны, и это будет должным образом оценено общественностью. Силовые ведомства страны в круглосуточном режиме делают все зависящее, чтобы отвести угрозу войны.
Заявил Миканадзе. Что касается поездки высших чиновников государства в поддержку Украины, то на предложение Саакашвили отреагировал вице-спикер парламента Гия Вольский. По его образному описанию, к виску Грузии приложен автомат Калашникова, и любое неосторожное движение может оказаться последним. «Мы не в том состоянии, чтобы делать резкие движения», – подытожил депутат. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Итоги первого тура парламентских выборов в самопровозглашенной Республике Абхазия убедили многих в обществе, что для повышения качественного уровня состава Народного собрания необходима безотлагательная реформа выборного законодательства. О том, какие именно реформы требуются, абхазские эксперты рассказали нашему сухумскому корреспонденту Виталию Шария.
Когда стали известны результаты первого тура парламентских выборов 12 марта, многие в обществе, прежде всего завсегдатые абхазского сегмента соцсетей, стали выражать свое удивление, недоумение и возмущение ими. Мы, мол, болели за одних, тех, кто с самой лучшей стороны проявил себя в ходе теледебатов и наверняка больше пользы принес бы в законодательном органе, а избиратели в округе отдали предпочтение тому, кто выглядел как оратор гораздо бледнее или вообще уклонился от участия в дебатах. А вот наблюдатели, которые уже много лет анализировали выборный процесс в Абхазии, удивлялись не этому, а удивлению удивлявшихся и объясняли, что у политизированной элиты и основной массы избирателей в том или ином округе весьма разные критерии выбора. При этом за годы и десятилетия проведения избирательных кампаний разного уровня в 35 избирательных округах Абхазии сформировались чуть ли не профессиональные команды толкачей того или иного кандидата. Обычно они работают за один из двух основных политических лагерей в стране и обычно ждут этих кампаний как возможность подзаработать. Но многих, прежде всего молодежь, влечет и спортивный азарт. Словом, противостоять этим профессионалам избирательных схваток очень сложно. Но ахать можно бесконечно и также бесконечно наступать на те же грабли. Вот почему в обществе сразу зазвучали голоса о том, как же изменить избирательную систему, чтобы этот диссонанс не повторялся из раза в раз. Большинство, конечно, снова заговорило о переходе от мажоритарной к пропорциональной системе или хотя бы смешанной. Но не только. Вот каким мнением поделилась с «Эхом Кавказа» директор ГИА «Абсны пресс» Манана Гургулия.
Первое – это отказаться от депутатской неприкосновенности или как-то ее ограничить все-таки, ну, как бы как-то ее определить, чтобы она не была тотальной, вот эта депутатская неприкосновенность. Ну, надо думать просто юристам. И второе, есть один вопрос, касающийся решений по приватизации, крупной приватизации, и он бывает порой связан там всякими коррупционными схемами. Вот это, кстати, предложение в свое время сделал Бганба Валерий, будучи спикером. Он говорил о том, что парламент должен принимать законодательные решения по процессу приватизации, по его организации. А конкретные решения по приватизации тех или иных объектов должна принимать исполнительная власть. И это вот, в принципе, мне кажется, что тоже как-то может ограничить количество желающих вот приобщиться и через законодательную ветвь власти к этому куску пирога.
Ясно. Но вот это решение, если будут принимать сами парламентарии, они же на это не пойдут, как они будут отказываться от куска пирога. Может быть, и вот это, и переход там к смешанной избирательной системе. Вот может все это, да, можно было бы вынести на референдум, а то у нас, по сути, референдумов...
Почему бы и нет? Можно.
С экспертом, общественно-политическим деятелем Тенгизом Джопуа мы остановились на теме перехода к смешанной избирательной системе. Он, как и многие, не считает ее панацеей.
Сделаем новую систему, смешанную. Но проблема в том, что сама среда, она не соответствует такому уровню. У нас партии, посмотрите, в каком состоянии находится, на каком уровне. Нормальных партий нет. У нас процесс партийного строительства заторможен.
Ну вот они говорят, что может это как раз будет толчком к развитию партийного строительства.
Нужно провести какую-то предварительную работу с партиями. Если мы сегодня скажем партиям, что следующие парламентские выборы пойдут по партийным спискам, немного ужесточим условия, заставим их быть более активными, например, чтобы съезды они проводили хотя бы два раза в год, чтобы программа у них была, чтобы их работа носила транспарентный характер. В общем, как-то нужно нужно заставить их подготовиться.
Кстати, был такой период, когда проводили периодически съезды. Было такое? А вот у меня такая мысль, не наступим ли мы на те же грабли, если это будет последнее слово за парламентом, да, и вот так тихо, молча, как пятый созыв, они похоронят этот переход, потому что сами заинтересованы, они же тоже сейчас большинство вот такие мажоритарные, да, которые, может, вот в связи с этим, может, вообще на референдум это можно было бы вынести?
Я считаю, что да, конечно, на референдум. Я думаю, что единственное, вот, на мой взгляд, правильное решение для Абхазии, такая эффективная система, это двухпалатный парламент, бикамеральный. Когда есть верхняя палата, есть нижняя палата. Нижняя палата по партийным спискам, верхняя палата по мажоритариям, как в Германии, например, там представительство земель, вот верхнюю палату сделать, представительство районов, лишить их каких-либо полномочий, то дать просто право вето на одобрение, либо неодобрение.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В завершении программы рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ наш корреспондент Анаит Гагарян.
Абстенпресс сообщает, что омбудсмен Асида Шакрыл представила предварительные итоги мониторинга выборов депутатов парламента Республики Абхазия. Она отметила, что участковые комиссии работали в соответствии с нормами избирательного права. В целом были обеспечены важные принципы демократических выборов. Граждане были обеспечены правом выбора. Исключение составляют некоторые жители Галского района, которые не имеют паспорта, сказала Асида Шакрыл. Омбудсмен считает, что и при парламентских выборах в бюллетенях должна быть графа против всех. Уполномоченная рассказала о случаях влияния кандидатов на результаты выборов. Ни для кого не секрет, что кандидаты всячески стараются повлиять на результаты выборов. В народе постоянно говорят об этом. У меня даже сложилось впечатление, что все политические силы в процессе предвыборной кампании по умолчанию закрывают на это глаза. Нам поступает много информации о том, что кандидаты использовали разные формы подкупа избирателей. Давали деньги или продукты питания, ремонтировали дороги, помещения, устанавливали трансформаторы. Некоторые граждане не видят в этом нарушение закона и говорят, пусть хотя бы во время выборов сделают что-то полезное, но тем самым мы дискредитируем принципы и нормы демократических выборов. Асида Шакрыл обратила внимание на то, что 11 из 23 участков, которые аппарат уполномоченного по правам человека мониторил, оказались труднодоступными для людей с инвалидностью и пожилых людей. На многих участках помещения для голосования не соответствовали элементарным комфортным условиям. Если мы не будем серьезно реагировать на подобные нарушения, то судьба демократии в Абхазии может быть нехорошей. Нужно в законодательстве прописать нормы реагирования на подобные нарушения, отметила Асида Шакрыл. Общественный деятель Астамур Какалия на своей странице Facebook высказал мнение по поводу прошедших парламентских выборов. По его словам, люди делятся на несколько основных категорий по своему мировоззрению. Первая категория – это люди, голосующие по своим убеждениям и не поддающиеся давлению ни в какой форме, за исключением аргументов права и логики. Вторая категория – голосующие за родственников и знакомых, невзирая на соответствие своего кандидата нужным критериям. Но есть и те, кто голосует, как скажет начальство, или те, кого они считают начальством на улице. Следующая категория – это люди, кого можно привести к участку, и они голосуют так, как им скажут те, кто их вывел из дому. Но есть и те, кто не голосует, потому как не хотят никого обидеть, или голосуют, исходя из того, кому первым пообещают, а также за мелкие личные бонусы, осуществляющие подвоз избирателей в пользу своего кандидата в день выборов или голосующие из страха перед кем-либо. Астамур Какалия подчеркнул, что до тех пор, пока первая категория не достигнет хотя бы четверти избирателей, республика будет утопать в грязи, коррупции, убожестве, анархии, хаосе и пустой демагогии. Редактор газеты «Независимая республика» Юрий Кураско пишет о проблеме роста потребления электроэнергии майнерами в Абхазии. Он напомнил, что беда увеличилась в разы, когда в 2020 году руководство страны официально разрешило устанавливать майнинги. Первыми лицами было сказано, что это неплохой бизнес, который пополнит наш государственный бюджет, имея государственные учреждения, институты стратегических исследований, специалистов. Ни тогда, ни сейчас не было проведено достаточно серьезных исследований, чтобы знать, разрешать или нет добычу криптовалюты в нашей неокрепшей республике. Мы против, но бросились зарабатывать большие деньги – лежа на диване. питания через майнинги, причем не стесняясь воровать электроэнергию у государства. О том, чтобы, как говорят, для очистки совести, хоть немного заплатить по тарифу за свою деятельность, никто не подумал. В итоге взбунтовались не чиновники, не общество, а сами электросети и сопутствующие агрегаты по всей республике. Они постепенно стали приходить в негодность. Сегодняшнее латание дыр ни к чему не приведет и не даст положительного результата в дальнейшем. Мы живем в 21 веке. 30 лет прошло после войны. В наше время быть без света не только некомфортно, но даже неприлично. Майнинги отбросили наше развитие за короткий период на десятки лет назад. Делать существенные прорывы, проводить реформы в стране, когда дают свет, перспектива малопривлекательная для чиновников, общества, инвесторов, написал Юрий Кураско. Редактор газеты подчеркнул, что ждать, когда наполнится водохранилище ГЭС, занятие неинтересное и не первостепенное в государственном строительстве. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.